Мы начинаем изучение Мишны. Начинаем сначала, с первого трактата, с первой Мишны. Да, Мишна, как известно, она делится на 6 разделов. Первый из разделов – это раздел «Зраим», «Посевы». И первый трактат раздела «Зраим» – это трактат «Брахот», «Благословение». Он занимается законами благословений. Вначале он говорит о законах чтения Шма и о законах молитвы. Да, мы постараемся уложиться в 10-15 минут, да, постараемся изучать каждый день столько Мишны, сколько у нас получится. Вообще, изучение Мишны – это очень важная часть изучения Торы. Написано «Улама вырацла Мишна» – «Всегда беги изучать Мишну». Написано «Шур Мишна йотте кодом леколь» – «Урок Мишны прежде всего». Да, Мораль из Праги пишет, что Мишна – это великая основа всей Торы. И на самом деле, если мы постоянно изучаем Мишну, то это дает нам очень хорошую основу для изучения Тора. Да? Потому что сегодня люди учат много всяких таких высоких вещей, при этом не имея самых основ. А самая основа – это, в первую очередь, конечно, Мишна. Кроме того, Мишна – это очень святая вещь. Мишна – это буквы Нешама, душа. Да, принято изучать за подъем души умерших, изучать Мишну. И нужно понимать, что она составлена очень-очень святым человеком, Раби Иуда Наси. Она вся полна святости, и мы не просто читаем здесь какой-то там текст, какие-то законы, а в них есть огромная глубина, и в них заключается огромный свет. Да? Поэтому тоже есть такая важная вещь, у кого получится, и учить Мишну наизусть. Именно Мишну есть смысл учить наизусть. Во-первых, это удобно потом, когда у нас есть, например, свободное время, так можно повторять, да, можно выполнять заповедь изучения Торы, из Торы, не напрягаясь особенно, да, потому что где-то у тебя есть там минутка, ты повторил Мишну наизусть, ты заповедь выполнил. И есть в этом особая святость, это делает человека более чистым, более светлым. Да, так мы начинаем нашу первую Мишну, трактат Брахот. Я завтра постараюсь распечатать, чтобы у всех было все экземпляры. Говорит Мишна.
И каждое утро мы будем учить Мишну?
С Божьей помощью.
Барух Хашем.
Да. Написано, тот, кто выходит из дома молитвы и заходит в дом учения, Зухеу Макабель Пней Шхина, удостаивается принять лик Шхины. То есть он удостаивается таких там вещей огромного света. Да? Так это то, что мы делаем. Выходим из дома молитвы, заходим в дом учения, учим 10 минут. Это дает нам на весь день заряд. Говорит Святая Мишна. Меймотай курина шма баравит. С какого времени читают шма вечером? Есть у нас такая заповедь в Торе. У шахбаха, у кумеха. Говорите эти слова, ложась и вставая. Мы читаем это сами каждый день. Утром и вечером в тексте шма Исраэль. Заповедь читать шма тогда, когда люди ложатся и тогда, когда люди встают. Да, почему вообще интересно начинается Талмуд, да, начинается Мишна с заповеди чтения шма? Я видел такое, очень много этому объяснений, но я видел такое интересное объяснение, что первая заповедь, которую еврей исполняет в своей жизни, какая? Это заповедь чтения шма. У нас день начинается именно заповедь чтения вечернего шма, да, потому что у нас день начинается с вечера. И когда у ребенка бар-мицва, да, когда он в тот момент, когда он становится обязанным выполнять заповеди, то первую заповедь, которую он выполняет, это как раз заповедь Шма Исраэль. Да? Поэтому, например, есть такое мнение, что в день бар-мицвы не стоит ребенку молиться вечернюю молитву до выхода звезд, как мы здесь делаем в Москве, а стоит подождать до выхода звезд, чтобы сразу же выполнить заповедь из Торы, первую, которую он обязан.
Ну, дети обычно вообще шма читают на ночь, родители приходят, да. Ребенок читает стоит шма.
Нет, в том плане, что полноценный.
Ну да, уже
обязан, да. Когда он становится обязанным, первая заповедь, которую он обязуется, это Шма Исраэль, потому что тфилин только на утро, все остальное это только первое, что он выполняет, это заповедь Шма Исраэль. Значит, с какого времени читают шма вечером? В чем вопрос? Написано, Тора не дает там четкого определения, что такое как времени чтения шма. Говорит, ложась и вставая. Да? Что такое ложась? Есть, мы видим три мнения в нашей Мишне на эту тему. Миша аша куаним нахансим лейхоль бетруматан отцов ашмура ришуна диврей раби Элиэзер. С того момента, когда коины заходят есть свою труму, до конца первой стражи слова Раби Элиэзера. Первое мнение говорит Раби Элиэзер. Это первый мудрец, который упоминается в Талмуде. Интересно, что если мы посмотрим последнюю Мишну в Талмуде, в трактате Укцин, то последний мудрец, который упоминается в Талмуде, это тоже Раби Элиэзер. Да, почему? Написано, Раби Элиэзер сам про себя говорит, что никогда никто раньше меня не пришел в Бейт-Мидраш, и никогда позже меня никто не ушел из Бейт-Мидраша. Он всегда приходил первый, уходил последний, в заслугу за это удостоился, что он первый и последний упоминается в Талмуде. Да, был великий человек. Из школы Шамая был Раби Элиэзер. Так Раби Элиэзер, интересно, он дает сразу же ответ на два вопроса. Хотя Мишна задает только один, с какого времени, он говорит, из какой и по какое. И отвечает он, как у нас принято, не напрямую, а вот так вот. А для чего? Чтобы сообщить нам заодно еще один закон. Текст Мишны очень плотный, когда Раби Иуда Анасис составлял его, его задача была сделать его максимально сжатым, максимально емким. И поэтому часто мы видим такое в Мишне, что заодно приводится еще один закон, а иногда и не один. Да, так говорит Раби Элиэзер, с того момента у нас заповедь читать шма, когда коины заходят есть свою труму. Да, в двух словах, для тех, кто не знает, то есть у нас в земле Израиля, когда собирается урожай, отделяется от него часть, определенная, от, которая называется трума. Это от 1/40 до 1/60, сколько человеку не жалко. Это, и эту часть отдает, она отдается коинам. И коины имеют право ее есть только в состоянии ритуальной чистоты. Ну, например, если коин дотронулся до нечистого животного мертвого, да, до ящерицы, например, мертвой, да, и другие всякие ситуации, или, например, коин, у него была мацура, он был прокаженный, то он не имеет права есть труму, пока он не окунется в микву, и в тот момент, когда он окунается в микву, он получает статус твульем, окунутый в этот день, он уже относительно определенных законов он считается чистым, но относительно того, чтобы есть труму, мудрецы постановили ждать до выхода звезд, да. Так поэтому говорит Раби Элиэзер, что заповедь читать шма с того момента, когда коины заходят есть свою труму, то есть с момента выхода звезд. Почему заходят? Да, это интересно, нужно понимать реалии времен Мишны. Это земля Израиля, там мало воды. И были миквы, да, поскольку законы ритуальной чистоты и нечистоты, они были очень-очень актуальны во времена храма, намного более актуальны, чем сегодня. Хотя сегодня тоже миквы, это очень важная часть еврейской жизни. Было много микв, да. Но в чем проблема? Воды было мало, и хозяйки могли пойти постирать белье в миквах, там, использовать воду. Была целая проблема с этим. Так что делали? Делали коины, делали свои миквы за городом, чтобы быть уверенными, что миква осталась кошерной. Потому что иначе там начнут использовать ее. Всякие были проблемы. Поэтому они выходили окунаться за город и вечером возвращались в город. То, что называется, с того момента, когда коины заходят в город, чтобы есть свою труму, это выход звезд. До конца первой стражи. Что значит до конца первой стражи? У нас есть такое понятие, как аллахические часы. По закону Торы день и ночь делятся, каждый из них, на 12 часов, на 12 равных долей, и каждая доля называется час. То есть, соответственно, если, например, мы говорим в России, да, то летом ночь будет, час ночи будет очень короткий, а час дня будет очень длинный. Да? Да, потому что это 1/12 ночи или 1/12 дня, соответственно, когда день длинный, то это больше, чем 60 минут, когда он короткий, то это меньше, чем 60 минут. Так ночь делится на три стражи. Ночь делится на три стражи. Что такое три стражи? Это написано, что три стражи, когда ангелы восхваляют Всевышнего. Там большие всякие в Кабале вещи про это написано, в этом не понимаем. В любом случае, до конца первой стражи, то есть до конца первых 4 часов ночи, да, до конца первой третьей ночи. Слова Раби Элиэзера. «Вахахамим умрим ад хацот», а мудрецы говорят «до полуночи». То есть получается, что все согласны, что шма начинают читать с выхода звезд, но есть спор, когда заканчивают читать шма. Раби Элиэзер говорит «до конца первой стражи», «до конца первой третьей ночи». Мудрецы говорят «до полуночи». Рабан Гамлиэль умер ад шеялему дашаха. Рабан Гамлиэль говорит до тех пор, пока взойдет утренняя заря, то есть до конца ночи. В чем их спор? Написано ложась, что, как понять слово ложась? Да? Или то время, когда люди ложатся, времена Талмуда электричества не было, ночью делать особенно нечего, при свечке многого не получится сделать, и свечи дорогие были, поэтому люди ложались с наступлением темноты. Но до первой и третьей ночи, кто-то раньше, кто-то позже. Раби Элиэзер понимает слова «ложась», то есть в то время, когда люди ложатся. Да? При этом Рабан Гамлиэль понимает слова «ложась» в то время, когда люди лежат, все время, пока люди спят, то есть до утра. Вопрос там, в чем же заключается мнение мудрецов, что значит «до полуночи». Полночь – это когда уже люди давно легли и когда еще никто не встал. Здесь нам дальше Мишна это проясняет с помощью такой совершенно детективной истории. Маасе шибау банав мбейта миште амрудо ло карину эт шма. История. Пришли сыновья его, сыновья Рабана Гамлиэля, со свадьбы и сказали ему, мы не прочитали еще шма. Амарле эйм им до аламу да шахар хевим атем ликрот. Сказал им, если не еще не взошла утренняя заря, вы обязаны читать. То есть, что здесь происходит? Приходит сыновья Рабана Гамлиэля. Они были на свадьбе и не прочитали шма. Вообще, на самом деле, так делать нельзя. Да? И мы видим, что ни Мишна, ни Рабан Гамлиэль их не осуждают за это, за неправильный поступок. Так нужно понять, какая там была ситуация. Видимо, судя по всему, это была такая свадьба, когда, которая началась до темноты, пока еще они не обязаны были читать шма. И у нас есть заповедь веселить жениха и невесту. Видимо, никто, кроме них, эту заповедь исполнить не мог. Это называется мицва уверет, проходящая заповедь. Да? То есть, если бы они уж не могли посередине уйти. Иначе, но если у нас есть, как сказать, две заповеди, которые одновременно, то мы должны выполнить сначала шма, а потом веселить жениха и невесту. Да? Но в этом случае, видимо, они начали веселить жениха и невесту еще до темноты, уйти не могли. Так, а пришлось ждать до после полуночи. Так они приходят к своему отцу с провокационным вопросом. Они говорят, что есть спор между тобой и мудрецами. Ты говоришь, что нужно читать шма до утра, мудрецы только до полуночи, полночь уже пришла. Как нам вести? Какая лоха? Как ты говоришь? Или как твои оппоненты? Да? Очень такой провокативный вопрос. На что удивительно, хотя у нас обычно правило Ехидва, Рабим, Аллаха, Карабим, Аллаха по большинству, тем не менее Рабан Гамлиэль говорит им, нет, вы должны делать, как я говорю, по моему мнению должны поступать. Почему? Потому что, он говорит, на самом деле мы с мудрецами не спорим. Потому что мудрецы со мной согласны, что заповедь читать шма до утра, да, но тем не менее они говорят, они поставили ограду для закона, сейчас она это скажет. Да. Они сказали, что нужно все-таки постараться прочитать шма до полуночи, чтобы не пропустить время. Да, и такая на самом деле аллаха, да, то, что когда мы, особенно зимой, это актуально, сейчас будут короткие ночи, и человек там бывает поздно где-то засиделся, нужно постараться. А?
Короткие дни.
Летом, конечно, да. Летом будут короткие ночи. И человек может где-то засидеться, нужно постараться прочитать шма до полуночи. Да. Несмотря на то, что заповедь выполняется до утра, но если человек видит, что он не успевает до полуночи помолиться вечернюю молитву, то нужно хотя бы прочитать шма. И говорит дальше Рабан Гамлиэль, говорит своим сыновьям общее правило, «Вэлозо бельвады, не только это, эла кольма ашамруха хамима атхацот, митсватан атшалему дашахара». Только все, что сказали мудрецы до полуночи, заповедь на самом деле, что пока не поднимется, не взойдет утренняя заря. То есть говорится, что все, что мудрецы сказали до полуночи, это ограда для закона, у мудрецов есть заповедь делать ограду для закона. И он приводит пример, актер халавим вейварим, воскурение жира и органов, да, когда приносится жертвоприношение, например, улат бен арбаим, жертва, постоянная жертва всесожжения, приносимые после обеда, да, то органы и определенные части жира сжигаются, говорят мудрецы, до полуночи, да. Говорит Рабан Гамлиэль, митцватан отшиали амута шахар. На самом деле заповедь сжечь это, пока не взойдет утренняя заря. Выхолен и халим льем и хат. И все, что нужно, все жертвоприношения, которые нужно съесть за один день, митцватан отшиали амута шахар. Заповедь, пока не взойдет утренняя заря. Например, человек, который приносит хатат, или грехоочистительную жертву, или жертву туда. Да, человек, который болел тяжело, он выздоровел, ему нужно принести благодарственную жертву туда. И она ест за йом-вэ-лайла, нужно съесть ее за день и следующую ночь. Так мудрецы сказали до полуночи, говорит Рабан Гамлиэль, это ограда для закона, обязанность, если не успел до полуночи, обязанность есть до утра. Им кэн лам амрух хамимат хацот, если так, то почему сказали мудрецы до полуночи, гдэйла архика адам инавэра, чтобы отдалить человека от греха. У нас всегда очень важное правило, да, то, что мы должны стараться не перебороть свои царара, не перебороть свое дурное начало, а не должны стараться не попасть в такую ситуацию, когда у нас будет испытание. Это важное правило, которое мы видим за этой мишной. И в заключение я хочу задать вопрос, который можно подумать на досуге, чтобы было в чем, да, тоже думать о Торе в течение дня. Да, то, на самом деле, тем, кто изучал Гемару, известно, что это то, что здесь приводится как единственное мнение, что заповедь чтения Шма с момента выхода звезд – это не так. Да, потому что это спор между мудрецами и Раби Иудой. Да, Раби Иуда говорит, что заповедь чтения Шма с плаг Минха, да, с половины времени Минха, то есть еще до захода солнца даже. Тогда, когда начинается только вечер. Да, и почему-то здесь Мишна не приводит вообще мнение Раби Иуды. Хотя на самом деле Гемара, и в итоге так у нас написано в Шулхан Арухе, да, что Аллаха не установлена. Тот, кто хочет делать по мнению Раби Иуды, тот, кто хочет делать по мнению мудрецов. Да. Мы, например, молимся по мнению Раби Иуды вечернюю молитву здесь в Москве, еще до темноты часто. Да. То же самое в Шаббат, это очень часто очень принято. Да. Так почему же Мишна не приводит здесь мнение Раби Иуды? Да. Это мнение, оно даже на Аллаху. Так, а Мишна говорит, что нет, заповедь с того момента, когда выйдут звезды. И только относительно окончания времени чтения Шма, она она приводит спор.
А мнение Раби Иуды вообще по другим вопросам упоминается?
Ну, конечно, да. Много раз Раби Иуда это очень часто упоминает.
Это единственный случай, когда его мнение не упоминается.
Я не знаю, как единственное, но здесь явно нужно было упомянуть мнение Раби Иуды. Это было бы очень-очень логично, если бы он был здесь упомянут, потому что это здесь разбирается. И на самом деле вопрос в Мишне, это еще один вопрос, который нужно подумать, с какого времени читается Шма. То есть Мишна говорит в первую очередь, до какого времени читается Шма. Тоже нужно понять, почему задали вопрос, с какого времени. На него коротко ответили, приведя не все мнения, и дальше перешли к спору о том, до какого времени. Все, большое спасибо, хорошего
вам всем дня. Спасибо.